Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях православные историки Ирина Владимировна Карацуба и Виктор Владимирович Аксючиц, о котором, наверное, стоит еще добавить, что Виктор Владимирович был депутатом Российской Государственной Думы, одного из первых, если даже не первого, собственно,
созыва. Верховного Совета.
Верховного Совета, да, даже еще первого. Более Древний. Первичнее, чем Первая Государственная Дума.
И... Она была не первая, она была пятая.
Как у вас, у историков, все сложно. Вот у нас православных все просто. Три равно одному. И сегодняшняя наша тема в преддверии, прямо скажу, праздника независимости России. Сегодняшняя наша тема звучит так. Святая Русь, миф, реальность или идеал? И, собственно, тогда слово, наверное, Виктору Владимировичу по старшинству. Тогда какое его мнение на этот счет?
Святая Русь, конечно же, это не миф, но это и не реальность, это идеал. Вот так человеческое общество устроено, что если идеала в жизни нет, то и жизни человеческой нет, она становится бесчеловечной. Но с другой же стороны, идеал никогда не может быть реализован в жизни, а то он идеал. Вот, он как сверхреальность ведет человека или общество, или народ в жизни, в судьбе, в истории. И если он ведет, то жизнь возвышается, жизнь одухотворяется, жизнь становится человечней и обожествляется. А вот если его нет, то жизнь примитивизируется. Так вот человек устроен. И у каждого человека есть свой идеал, очевидно. И у многих людей идеалы похожие, схожие, и у многих разные. И также у народов, и у цивилизаций, и у культур тоже есть свои идеалы, или национальные идеалы. И вот Святая Русь – это, можно сказать, идеал русского государствообразующего народа в течение тысячи лет. И только благодаря этому идеалу этот народ выжил в истории, в самых экстремальных и суровых исторических пространствах.
Говорил Виктор Аксюч, слово Ирине Карацуба.
Ой, братья мои дорогие, мне так стыдно, потому что я вообще ни одним словом не согласна с тем, что сказал предшествующий оратор. Я считаю, что это мифологема, Святая Русь. И вот меня очень пугают такие слова, как русский государствообразующий народ в течение тысячи лет. Это значит, он и в Киевской Руси был русским государствообразующим, и в Московской, и потом...
Я прошу прощения, кстати, Виктор Владимирович, тысяча или 1100 или 1200, все-таки уже 2012.
Ну, я думаю, что русский народ родился в истории, стал субъектом исторического действия с момента крещения в православие.
Не с призвания варягов, то есть считаем примерно с конца 10-го столетия, тогда 1000 уже с небольшим.
Ну да, да.
Окей. Потому что обычно этот год ассоциируется скорее с 9-м
веком. Ну, я примерно сказал, 1000 лет.
Ну, он был крещен в христианство, да, вот, православие потом вообще уже сложилось. А это я так, как ехидный историк,
так, я
прошу вроде как
прощения,
училка, как училка.
По-моему, в повести временных лет рассказано о выборе, в том числе и между католичеством.
Конечно же.
Там были латинские епископы?
Да.
А от кого Кирилл с Мефодием-то пострадали?
Так значит, все-таки уже христианство не было единым к тому времени. Так латинский – это католический?
Ну, официальное разделение церкви – это 1054 год, отец Яков. Ну, что же мы будем такие?
А вам шашечки ли ехать? Если шашечек не было, но такси уже стояло, значит, все-таки разделение-то на православие и католичество было в X столетии, если выбиралось?
Не буду спорить со священниками.
Было разделение, но не было разъединения еще к тому времени.
Ого!
Круто сказано,
это
особенно на судьбе Кирилла и Мефодия, это хорошо было видно. Вот, что значит, не было разъединения. Значит, все-таки, если в двух словах, мне кажется, что это мифологема, что это мифологема не столько народа, сколько государства, что это мифологема имперского или протоимперского государства, и что от нее очень-очень многие проблемы в русской истории. И вы знаете, когда отец Яков мне несколько дней назад сказал тему нашей программы, я почему-то, не знаю по какой аналогии, первое, что у меня, то есть, как бы засвирестело в моем сознании, это слова Поля Валери, что история – это самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта. Вот мне кажется, это очень опасная химия, вот эта концепция Святой Руси, очень.
Кстати, может ли кто-нибудь из вас дать справку, когда, собственно, выражение появилось? Потому что в моей голове сидит Алексей Степанович Хомяков.
Не, раньше.
Раньше? Угу. А когда?
Ну, автор этого выражения «Святая Русь» – Максим Грек, 15 век.
Грек, и ученик Андрей Курбский, да.
Вот, ну, судьба его известна. Этот человек, в общем-то, мог быть как бы индикатором или такого русского православного возрождения.
Максим Грек,
да.
Мне не случилось. Книгу Вали Генниса «Русской кухни». «Русская кухня» – это грузинский шашлык, украинский борщ. «Святую Русь» придумал Максим, который Триволис, действительно грек, учился в Италии, а в России был приглашен и быстренько посажен в тюрьму на четверть века, как турецкий шпион.
Ну, не быстренько. Он довольно долго действовал вне тюрьмы, а потом уже в тюрьме много писал и тоже оставил.
25
влиял,
лет, да, без влиял. Причастия.
Четвертак.
И почти 20 лет писать не разрешали. А потом, да, ухитрился, отчасти на старости лет, отчасти, так сказать, до того, как запретили писать, да, почти 300 трудов
создал. Что тогда, Виктор Владимирович, для Максима Грека что такое Святая Русь?
Ну, я думаю, именно не мифологема, конечно же, а именно как идеал. Вот человек приехал со стороны и так вот увидел, и так кристаллизировал идеал православной Руси. Он потом развивался другим автором другой формулировки в то же примерно время. Филофей, Москва, Третий Рим. Это как бы развитие этой концепции. Вот. Но, понимаете, ведь весь ужас в том, что если идеал превращается в догму, в идеологию, в руководство для конкретного действия, в данном случае исторического действия, и кого угодно, любого субъекта, и в том числе власти, или церковной власти, или государственной власти, то тогда он становится той самой мифологемой, которую вы характеризуете. Он объективируется, говоря философским языком, или вырождается, примитивизируется, и становится руководством действию тех, кто говорит: «Я есть истина, я лучше всех знаю, как славить Бога, я знаю, что такое этот идеал, и поэтому слушайте меня, я скажу, как действовать». И вот тогда, когда это происходит, то, конечно, идеал вырождается. И вот ту характеристику, которую вы даете, это как раз вырождение этого идеала. Максим Грек говорил, конечно, совершенно о другом. Максим Грек говорил о той духовной традиции, которая сложилась в Руси и неслась в Русской Православной Церкви, ее праведниками, и, надо сказать, в том числе историческими действиями народа. Ведь у каждого народа есть свои идеалы. Эти идеалы выражаются на более низком уровне культуры, на более высоком. Вот, скажем, на более низком они выражаются в фольклоре, например. Да? Вот, ну, если мы даже сравним фольклоры, скажем, германский эпос Нибелунгов и русские, и сказки, и былины, что мы видим? Что западный европейский фольклор в качестве идеала направляет человека совершать подвиги для чего? Для того, чтобы обогатиться, для того, чтобы кого-то захватить, что-то присоединить. А в русском фольклоре чем занимаются богатыри? Наоборот, чтобы кого-то освободить, за русскую землю постоять и совершить какое-то добро. Никакого хищнического, так сказать, там не присутствует.
Говорил Виктор Аксёвич. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутация».
Мы продолжаем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную тому, что такое Святая Русь. Ирина Владимировна Карацуба.
Да. Ну вот я опять оказываюсь в роли оппонирующего, да. Мне кажется, что все-таки, во-первых, Максим Грек не только идеал в Руси видел, да, он был вообще яростным критиком, в том числе церковных порядков. Вот эта знаменитая фраза «ничто не делает нас столь зверскими, сколь владение имением», да, направлена против определенной теории и практики, сложившейся в Русской Православной Церкви. Кроме того, он был близок к политическим вольнодумцам, из-за этого он и пострадал, как известно. Филофей с его так называемой теорией «Москва, Третий Рим», который на самом деле задолго до Филофея сформулировали, это уже в трудах Зосимы есть, это «Москва, второй город Константина», да, это конец XV века. Вопрос Зосима у нас митрополит-еретик, мы его вспоминать не любим. А Филофей писал не то, что принято у нас писать о нем в учебниках. Это как раз классический случай, как это у Булгакова, классический случай так называемого вранья, вот, или неправильного понимания. Потому что у Филофея мысль о том, что вот-вот близится конец света. Вот, значит, два Рима были, третий стоит, четвертому уже не быть. У него глубокий минор. А под пером льстивых московских идеологов, близких к Великокняжескому двору, минор филофеевский превратился в мажор. Об этом очень хорошо писал отец Георгий Флоровский в своем классическом труде, да и не он один. И все-таки мне кажется, что, конечно, можно трактовать Святую Русь как идеал, да, но вот интересно, что получается, что у всех, кто рассматривал этот идеал как идеал, все они срывались в какую-то жуткую реакционную утопию. Ну, давайте вспомним там пушкинскую речь Достоевского, да, с этой вот полной химерой, так сказать, народа-богоносца, там, того, что революция социальная от мятежного Запада, а не от христианской Руси, все получилось с точностью да наоборот, да. Там еще раз повторяю, знаете, вот есть такая малоизвестная вещь у Ницше, есть такое эссе о пользе и вреде истории для жизни. И там Ницше выделяет три вида истории. Историю монументальную, историю героических предков, историю антикварную и историю критическую. А вот история монументальная – это и есть вот бесконечная череда всяких таких мифологем, типа Святой Руси.
Говорила Ирина Карацова, я от себя... Обратите внимание, как-то эхом вернулись слова Виктора Владимировича про немецкий фольклор. Мы вдруг опять вышли к немцу Ницше. А мне вспомнилось в связи с этим избылины про то, как Илья Муромец, ныне канонизированный святой, ездит и из лука стрелами по маковкам постреливает. Место, которое мне всегда было не очень понятно, потому что какой же он тогда православный богатырь, если у него такие странные и, мягко говоря, малоправославные развлечения.
Хулиган.
Не, ну потом...
Нет, это 282-я, это не хулиганство, это оскорбление религиозных чувств.
В былинах-то, там же ведь совсем разные образы богатырей, да, былина, гибель богатырей на Руси. Вспомните, вот, ну просто, как бы, чтобы не ходить далеко к былинам, я вообще не очень доверяю былинам, все это было записано в 19 веке, да, вот, начиная с Гильфердинга.
Ну, кое-что
они там записали, а кое-что еще иностранцами и в 17-м, но основной массив, да. А вспомните роман Домбровского «Факультет ненужных вещей», вот этого главного археолога, Зыбина, кажется, Зыбина его фамилия, да. Вот, и то, как вот он рассуждает о богатырях на Руси. Вот это, мне кажется, очень адекватное рассуждение.
Вы знаете, это он рассуждает о богатырях, а вот богатыри рассуждали о другом. Если их рассуждение сравнить, например, со сказанием о нибелунгах, которые совершили невероятное количество подвигов и деяний, ради чего? Ради того, чтобы золото отыскать и отобрать. Ради этого только. Вот целый, так сказать, эпос, сочинён на эту тему. Вот ничего подобного у богатырей не было. У них не было такой сверхидеи и сверхцели.
То есть их богатыри алчные, а наши бессеребренники.
Да. И в этом
это
смысле...
Это вы серьёзно?
Ну, а вы почитайте, вы говорите о том, кто пишет сегодня о них, а вы их почитайте. Вы нигде не найдете, чтобы совершали подвиги.
Да я вообще как историк
Виктор Морозов читала. Ну, так, приведите пример, чтобы русские богатыри совершали подвиги ради того, чтобы кого-то ограбить и захватить бы какое-то богатство.
Навалом там этого
были. Я бы одного. Прошу прощения, знаете вопрос. Я только не очень понимаю, если у них идеал хищничества, а у русских богатырей идеал бескорыстия, почему в Восточной Пруссии не у них, а у России? Как это так вышло?
В Восточной Пруссии?
Да.
Кто ее захватил?
Ну, вообще-то, мой отец тоже имел орден за взятие Кенигсберга. Ну,
вы имеете в виду Советский Союз?
Мой отец не Советский Союз, Гаврил Яковлевич Крот, обычный русский человек, богатырь.
Они, то есть, период Советского Союза, то есть, коммунистического режима, а не исторической России. Теперь, далее, если мы сравним...
А историческая Россия никого не захватывала? Извините меня, пожалуйста,
конечно,
я вас перебиваю.
Вот-вот.
Да то, кто и делала.
Конечно, нет. Но как она это делала? Поразительно.
А как она это делала?
Сейчас скажу.
Вот раздел Речи Посполитой, Суворов, да?
Вот если вы меня не будете перебивать, я скажу, как это делала. Все-таки, конечно же, и в России, и в истории, безусловно, она кровавая, безусловно, полно грехов, но все-таки есть некоторые измерения, которыми отличаются, которых не было. Ну, например, в России никогда не было политики скальпов, то есть физического истребления государством аборигенов, присоединенных к территории. Вы знаете, что это за политика, когда $1 на государство платило своим гражданам белым за убийство негров. В России никогда не было истребления населения присоединенных территорий. В России никогда ни один народ не был превращен в рабов на присоединенных территориях. Все народы сохранились до 1917 года. которые были присоединены к России. Три критерия присоединения к России. Первый критерий – присоединялись территории, которые сами просились, например, Закавказье, Грузия. Присоединялись территории, где не было государственности и были примитивные, так сказать, уровни цивилизации. И присоединялись территории, которые были источником смертельной опасности, как то Казанское, Астраханское ханство и Крымское ханство. Да, были в этих правилах какие-то исключения, но, тем не менее, это правило. Почему русский государствообразующий народ так действовал, и власть так же действовала? Ну, очевидно, потому что были некие идеалы все-таки. Вот если мы посмотрим, как характеризовали себя и свою страну, и свою культуру разные народы, вот это уникальная вещь. Только русское сознание так возвышенно и многозначительно себя характеризовало, Святая Русь. Вот Англия, добрая старая Англия, или прекрасная Франция, сладостная Италия, Германия превыше всего. Вот, то есть это прекрасно-таки душевные идеалы, но вот духовный сверхидеал, который является все-таки и руководством, и как всякий идеал не реализуется в истории, но тем не менее он влияет на историю. И влияет в том числе вот отличием колониальной политики, политики присоединения земель, которая отличает создание русской государственности от всех остальных.
Говорил Виктор Владимирович Аксютиц, а можно я зачитаю отрывок из пьесы Островского «Картина семейного счастья» из повседневной жизни купечества, где об одном из героев говорят: «Да чем же он плут, скажи, пожалуйста? Каждый праздник он в церковь ходит, да придет-то раньше всех, посты держит, великим постом и чаю не пьет с сахаром, все с медом либо с изюмом. А если обманет кого, так что за беда? Не он первый, не он и последний человек коммерческий». Ирина Владимировна.
Ну, я не знаю, что на это отвечать, потому что вообще-то вот на слова моего глубоко уважаемого визави, да, это вот то, что в истории называется имитационное контрфактическое моделирование.
Так, я бы попросил
не выражаться. У нас тут было что-то про объект, субъект, вот, коалесценция есть манифестация синкретизма, поэтому термин «роципроция» напрашивается сам собой. Нет, ну, это, понимаете, это сказки. Это сказки. Истребляли народы, и целиком истребляли народы, этнические депортации было, и сколько угодно. Это вот черкесам,
назовите кого?
Черкесы в ходе Крымской войны выкинули 200 тысяч на их землях из поместья.
Черкесы сейчас существуют в России?
Они существуют, но 200-тысячная диаспора в Турции существует, извините, пожалуйста. А мы что, вот это вот оправдывать будем?
Нет, мы это оправдывать
это не было?
Будем. Это было.
Во время... Вот вы меня просили вас не перебивать, да? Значит, во время башкирского восстания в Петровскую эпоху и позже, в 30-е годы 18 века, там было истреблено в ходе подавления башкирского восстания где-то приблизительно до 25% башкиров, а депортированы Сталиным народы. А вот то, что...
Но Сталин все-таки к Святой Руси не имеет отношения.
РПЦМП кто создал у нас? Нынешние носители идеологии Святой Руси. Сталин ее создал в 43-м году. Извините, пожалуйста.
Как у вас Сталин проходит по части Святой Руси?
Да мне как-то стрёмно. Сталин, Ленин и Сталин создатели коммунистического режима, самой радикальной во всей мировой истории антихристианской идеологии и силы, уничтоживших христиан больше, чем когда-либо, где-либо вообще всех остальных вместе взятых в истории.
А я согласна, РПЦМП совершенно антихристианская сила, на мой взгляд.
Ирина Владимировна, да. А можно я не соглашусь? Можно я вступлюсь за Русскую Православную Церковь Московского Патриархата? И вот в какой связи, сугубо как историк, не говоря уже о том, как христианин православный. Дело в том, что вот проглядывая к программе казуса употребления словосочетания «Святая Русь» современной, в речах лидеров, руководителей, епископов, богословов именно Московской Патриархии почти не употребляется. Я бы даже сказал, что как вот Хомяков употреблял, Хомяков ведь не был признанный лидер русского православия, насколько я понимаю.
Нет, его богословие всегда официальными властями считалось достаточно еретическим.
Да, он рассматривался как оппозиционер, он носил бороду, что было неприлично для дворянина и даже запрещено. Точно так же вот то, что говорил Виктор Владимирович, это же в сущности мысли Леонтьева, что Запад, который буржуазный, хищнический, империалистический, и вот Россия, как наследница византийских лучших традиций, это, конечно, отчасти немецкие романтики, опять Германия появляется, но это тоже не государственная концепция, это концепция Леонтьева, которая очень оттесненная государством фигура. И в этом смысле сегодня про Святую Русь больше говорят, я бы сказал, православные противники современного российского режима. Мне кажется, что это скорее лозунг оппозиции, кстати, к которой, вы меня поправьте, мне кажется, относится Виктор Владимирович в каком-то смысле. Как бы вы себя определили?
Ну, давайте я не буду себя проверять, а по существу.
Но согласны ли вы с тем, что вот лозунг «Святая Русь», он все-таки исходил, как правило, не от властей, а он исходил вот откуда-то снизу и часто был направлен против нормальной, реальной государственной власти?
Ну, да, конечно же. Власть – это сила, которая действует силой, и которая, дай бог, когда-то иногда прикасается к каким-то идеалам. Но формируют идеалы духовные элиты общества. Ну, тогда это была элита ученое монашество. Вот. И она транслирует его в народ, и церковь воспитывает в этих идеалах народ. В какой-то степени и власть. В той степени, в какой это удается, власть действует праведно. В той степени, в какой не удается, власть действует неправедно и неправильно. Конечно же, в истории, еще раз говорю, России были кровь и все что угодно, и всякие восстания подавлялись, как подавлялись везде, но, тем не менее, в России сохранились все народы, подчеркиваю. Где народы Австралии? Их просто нет, аборигены, которые там жили.
Но,
где
Виктор народы Владимирович, я Северной думаю, Америки? Я думаю, нам, понимаете, сейчас позвонит какой-нибудь абориген и заявит протест.
Была политика физического их истребления. Остались единицы, как нации, как народы. Их просто нету там. Здесь же все сохранились, причем все получили уже до 17-го года, получили свою грамоту, свою литературу, свою элиту, то есть то, чего до присоединения к России у них не было. Сталинский период, еще раз говорю, это антироссия, это не историческая Россия. Это паразитирование коммунистического, коммунистического богоборческого античеловеческого режима на исторической России. Вот. А теперь вот вы говорите, что кто говорит. Ну, вот я приведу, например, выражение великого, на мой взгляд, ученого и философа, и богослова, почти современника нашего, который недавно ушел, Сергей Сергеевич Аверинцев, глубочайших знаний и мыслей человека. Вот он что пишет, это же, и писал бы он так о мифах, скажем. У Святой Руси нет локальных признаков. У нее только два признака. Первый – быть в некотором смысле всем миром, вмещающим даже рай. Вторым – быть миром под знаком истинной веры. Вот он пишет, характеризует Святую Русь именно как идеал, а не как миф.
Говорил Виктор Алексеевич. Ирина Владимировна, кратко. 30 секунд.
Вы знаете, я хотела напомнить то, что обо всем об этом писал Владимир Соловьев в конце 19 века, да? Вот, он выстроил так называемую лестницу Владимира Соловьева, да? Которая в его исполнении звучала так. Национальное самосознание, национальное самодовольство, национальное самоуничтожение. И в этом плане правее оказался он, а не Достоевский со своей пушкинской речью. Что развитие России пошло именно по этому пути. От самодовольства и самообожествления к самоуничтожению. В том числе навернулись-то в основном еще, ну, на многих вопросах навернулись, но капитально навернулись на национальном вопросе, конечно. Вот эта русификаторская политика двух последних царств, не да и предшествующего. Александр II такой либерал-либерал, а в отношении украинцев запретил возить литературу на украинском языке, которая была напечатана за рубежом, да?
Говорила Ирина Карацуба. Мы продолжим нашу программу, посвященную Святой Руси, после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Нижнем Новгороде мировой суд приговорил к административному аресту еще нескольких участников вчерашнего пикета против ужесточения наказаний за нарушения на массовых акциях. В Челябинской области следователи проводят проверку по факту смерти 19-летнего солдата-срочника Александра Михайлова, который служил в части под городом Трехгорный. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Военнослужащий умер 1 июня в госпитале, куда был доставлен с диагнозом пневмония. Новый министр культуры России Владимир Мединский считает, что тело Владимира Ленина должно быть захоронено. Оппозиционное движение «Левый фронт» намерено провести завтра в центре Москвы автопробег в поддержку акции «Марш миллионов», намеченный на 12 июня. Пресс-служба президента Франции Франсуа Оланда подтвердила информацию о гибели 4 французских военнослужащих при нападении боевиков в афганской провинции Каписа. Министр финансов еврозоны проводит сегодня телефонную конференцию по вопросу о выделении финансовой помощи банковской системе Испании. По оценкам Международного валютного фонда, испанские банки дополнительно нуждаются в 50 миллиардах долларов. Министр юстиции США Эрик Холдер распорядился о двух уголовных расследованиях в связи с недавней утечкой секретных правительственных данных. В сирийском городе Дераа на юге страны сегодня при обстреле правительственными войсками были убиты по меньшей мере 17 гражданских лиц, в том числе женщины и дети.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях в студии православные историки Ирина Владимировна Карацуба и Виктор Владимирович Аксючец. Я предлагаю чуть-чуть от Средневековья обратиться к сегодняшнему дню, потому что чем выяснять происхождение понятий, каким оно было в XVI веке, в XIX, давайте сейчас, потому что сейчас вот Святая Русь, название политической партии, о создании которой в феврале этого года провозгласили, гласил Василий Бойко Великий, один из известных русских предпринимателей. Уже несколько раз в нашей программе вставал вопрос о том, что Святая Русь – это определенная оппозиция западным представлениям о смысле жизни, западным идеалам, западному мещанству, вещизму. И в этом смысле, мне кажется, очень интересное интервью англичанина, как я понимаю, Эндрю Филлипса, священник Русской Православной Церкви Московского Патриархата, интервью, в связи с которым исполнился анекдот про еврея, который эмигрировал в Англию и там усиленно скорбит о распаде Британской империи. Потому что вот великобританец Эндрю Филлипс говорит, воскрешение Руси имеет огромное значение для православных в западных и во многих других странах. Православие Руси и русских только в силах выполнить служение миссионерское, противопоставить что-то глобализации, значит, ответом на угрозу глобализации должна стать глобализация православия. Причем нести это служение должна, по мнению британского священника Эндрю Филлипса, именно Святая Русь. Пожалуй, вот еще одна из него цитата. «Удивительные небесные канва истории России, о которых рассказывают патриархи, жития святых, это бесценный жемчуг свидетельства святости Нового Израиля. Это и есть подлинная реальность Святой Руси». На ваш взгляд, Виктор Владимирович, это не какой-то перехлёст, чтобы Россия несла миру глобализацию православия?
Ну, может быть, это слишком сильно связано. Но если мы посмотрим на состояние современного человечества, то совершенно очевидно, что западноевропейская христианская цивилизация, навязавшая свою цивилизацию, свой алгоритм или свою формулу цивилизации всему миру, принеся много благодеяний, в том числе и такой феномен, как наука, и научно-технические достижения великие, вместе с тем, по всем измерениям, начиная от экологического и всякого другого, ведет мир к гибели, мир к самоуничтожению, так сказать. В каждом мы можем прожить еще века, а можем в каждый момент уничтожить себя накопленным ядерным, термоядерным оружием. Такого никогда в истории не было.
Это просто создание
накопил западного... кто? Накопил кто? Вот кто создатель всего этого? Создатель всего этого западноевропейской научно-технической цивилизации, в которую въехала, конечно же, и Россия. Но создатель кто? Вот. Так вот, в этой цивилизации есть, конечно же, свои опасности, свои достижения, свои опасности.
Если мы сейчас посмотрим... Вы не согласны с теми, включая иерархов Московской Патриархии, кто говорит, что не случайно Сахаров и другие русские атомщики работали в Сарове, что создание русской атомной бомбы, как говорит внук Павла Флоренского, Кирилл Флоренский, не случайно, потому что создание русского атомного оружия было благословлено преподобным Серафимом Саровским.
Ну, мне кажется, это тоже чрезмерно сильно сказано, но то, что Россия спасла себя, в том числе и тем, что в этот момент было создано, да, советскими учеными, да, при коммунистическом режиме ядерное оружие, это тоже факт. Да, так вот, все-таки я бы хотел вернуться к существу, так сказать, проблемы. Именно вот то, что я здесь услышал. Вот Ирина Владимировна неоднократно к Достоевскому апеллировала, называла это химерой. Вот я просто процитирую, что он говорит о сверхидеале русском. «Народ русский в огромном большинстве своем православен и живет идеей православия в полноте, хотя не разумеет эту идею отчетливо. В сущности, в народе нашем, кроме этой идеи, нет никакой другой. Все из нее одно исходит. По крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением». И это несмотря на то, что многие у самого же народа являются и выходят до нелепости. Не из этой идеи, а смрадного, гадко, преступного, варварского и греховного. То есть он говорит, что, понятно же, народ не святой. Но идея святая позволяет этому народу быть и становится лучше и лучше. И что, какая же это химера? Это нормально. Так вот, я хотел бы задать Елене Владимировне вопрос. Приведите, пожалуйста, факты исторические, которые говорили бы, что народ в целом, эта культура, эта цивилизация русская руководствовалась самодовольством, как вы сказали, самобожествлением, и поэтому это именно и привело его к самоуничтожению. Что вы имеете в виду, говоря так?
Ну, во-первых, это вопрос не к Ирине Владимировне, а к Владимиру Сергеевичу Соловьеву, да, у которого вот это вот в его многочисленных работах о русской идее, о русском вопросе, о русском национализме все это развито. А он, конечно, метил в поздних, да и не только поздних славянофилов. И в этом плане у него давние предшественники, начиная с Чаадаева, который называл славянофилов ретроспективной утопией, да. Вот вы сказали, что коммунистический период – это паразитирование на вот этой Святой Руси. То есть он на многого свалился?
Да нет, историческая Россия, не на Святой Руси, а на историческая Россия.
А откуда большевики взялись, Виктор Владимирович? Вот в 20 веке. Откуда взялся 20 век, откуда на Святой Руси в православной стране друг друга истребляли миллионами? Это все откуда? Гулаги. Вот я сейчас читаю Георгия Георгиевича Демидова, замечательного писателя, рукописи которого были отобраны КГБ и вернули их только в 89-м году. Опубликовать смогли только в начале 2000-х. Писатель, равный Шаламову. Ох, как он... Хотя с другим совершенно взглядом на Колыму, где они с Шаламовым вместе познакомились, дружили. Шаламов считал его самым порядочным человеком, который он встретил на Колыме. Вот это все откуда? В православной стране-то.
Ирина Владимировна, я позволю себе цитаты сегодня буду подсыпать только в огонь. Князь Оболенский Александр Петрович, скончавшийся в 2002 году в очень преклонном возрасте, первое поколение эмиграции, и в связи со статьей Алексея Соловьева, не имеющего отношения к философу, о понятии «Святая Русь», князь Оболенский писал: «Не пора ли признать, что революционный богоборческий разгул, а не только понятие «Святая Русь», идет также от далекого прошлого, не от одних Лениных и Троцких. На протяжении веков история России свидетельствует о том, что русский человек часто восставал против своего тяжелого положения и впадал в своеволие». Конец цитаты.
Да. Ну что, вот если бы я сейчас из той цитаты Достоевского, которую я прочитал такую одну фразу о том, что до нелепости у этого народа смрадного, гибкого, преступного, да, то и сказал бы, что Достоевский так характеризует русский народ, это было бы искажение правды. Примерно то же самое вы сделали с Соловьёвым. Вот нигде Соловьёв не говорил, что русский народ руководствуется самодовольством и самобожествлением. И нигде не говорил, что поэтому он сам себя уничтожил. Первое. Теперь то, что касается революции, большевизма и прочее. Идеология марксистско-коммунистическая была сформирована в лоне западноевропейской культуры. Ни одной такой идеологии самоуничтожающей не было сформулировано в русской культуре. Русская культура оказалась в этом смысле... Да, и когда эта идеология вырабатывалась в Европе, вырабатывались противоядия. Вот эти духовные яды вырабатывались противоядия. Поэтому в Западной Европе этими идеологиями переболели в более или менее мягких формах. А вот когда, помните, индейцы, западноевропейцы высадились в Америке, индейцы стали умирать от того, от чего западноевропейцы чихали, потому что у них не было противоядия. Так вот, поэтому-то эта идеология принесла такие катастрофические плоды в революции в России. И обращаю ваше внимание, что если в Европе эта идеология пришла к власти, родственная идеология фашистская, в результате мирных демократических выборов, то в России родственная идеология тоталитарная, античеловеческая, богоненавистническая пришла к власти, уничтожив в гражданской войне, в революции примерно 12 миллионов людей. То есть уничтожались все сословия классы, которые фактом своей жизни и своего мировоззрения сопротивлялись этой идеологии.
То есть, но это все тот же народ уничтожал. Да все тот же русский народ вкупе с другими.
Вот это все достаточно сложно. Не русский народ. Вот русский народ в массе своей был крестьянским. Русский народ в массе своей крестьянский, это было основное сопротивление большевистскому режиму, крестьянские восстания. Они, как вы знаете, были самыми опасными, самыми массовыми. И как это всегда бывает, банда, захватившая власть, она более консолидирована, она более организована, и она поодиночке примерно, так сказать, всех и перебила. Сначала белые армии и крестьянское восстание поодиночке. Так случилось в истории, но это не значит, что крестьянство само себя и народ сам себя уничтожал.
Говорил Виктор Алексеевич, у нас есть звонок. Вообще напомню, что мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатный из всей России. Звонок из Обнинска. Анастасия, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот первый раз дозвонилась до вас, и сегодня можно мне вот высказать свое мнение о той проблеме, которую сейчас вы затронули. Вот вы очень хорошо и красиво говорите о Святой Руси, о тех проблемах в истории, которые были связаны, ну, с государством. А ведь у народа, у нас, вот у россиян тоже есть свои идеалы, свое представление о нравственности, о порядочности, о чистоте. И то, что вы сейчас сказали, когда патриарх может, наверное, сказать: слушайте, я знаю, что такое Бог. Правильно? Но вот, по-моему, вот все церковное духовенство, мы ведь к ним прислушиваемся, они несут нам, ну, как мы понимаем, вот свет, добро и правду. И поэтому вот, по-моему, по тем поступкам, которые мы все совершаем, о нас и судят. И мне просто вот хочется вам вот какой вопрос задать. Вот скажите, пожалуйста, вот у монаха вот должна быть келья, икона и богослужение. И вот этот монах войдет в историю потому, как он служит конкретно государству. А когда у него пятикомнатная квартира на набережной, дворец, замок в Геленджике, когда вот он так поступает с теми людьми, у которых вот он взял 18 миллионов якобы за то, что ему испортили мебель, так эту мебель вы тоже верните. Книги цены, они же хранятся.
Да, Анастасия, спасибо. Вопрос ясен. Перечень имущества, пожалуй, можно сократить, перечень кораблей. Я позволю себе вступиться. Во-первых, епископ, в том числе патриарх, не монах. Он берется из монахов и ставится из монахов, но когда он становится архиереем, он перестает быть монахом. Он не может исполнить первую монашескую заповедь, которая вовсе не бедность и даже не целомудрие, а послушание. Он должен действовать по своей воле, естественно, в Духе Святом. Это важный момент, поэтому на имущество патриарх имеет право. Мне крайне непонятно, почему вот на патриарха вот такой вот длинный счет, а на министра здравоохранения, который, конечно, великий хирург, все-таки, но у него в этом же доме две квартиры, он не живет, у него есть другие, и он священник. Вот мне непонятно, почему двойной стандарт, почему одного защищают, а второго нет. С моей точки зрения, вопросительный знак парит над обоими персонажами этой странной истории. Но еще важнее другое, то, что вы сказали, что вот церковное духовенство, как вы выразились, несет добро, свет и что-то еще, мы к ним прислушиваемся. Как бы сказать, это не по Святой Руси, это не по Евангелию. Духовенство несет одно единственное, оно несет весть о воскресении Христа. И вот об этом прислушивайтесь, вот это принимайте, как это нетрудно. А все остальное, по словам самого же Господа Иисуса Христа, по словам их поступайте, а на дела их не взирайте. Вот учитесь разделять мухи отдельно, а пятикомнатные квартиры отдельно, а Господь Иисус Христос отдельно. Иначе вы никогда не найдете Бога в своей жизни, потому что нельзя одновременно искать Бога и пороки в других людях. Чем-то придется пренебречь. Тысяча извинений за то, что я так долго говорил. У нас звонок из Ростова. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Вот я хотел бы Виктору Алексеевичу сказать, что ему надо поменять позицию, потому что он в позиции защищающейся, а ему надо нападать. Вот это, я не знаю, как ее назвать.
Ирина Владимировна, назовите.
Ирина Владимировна.
Да.
Она так страдает от того, что так ей хочется унизить и оболгать русский народ, что она прям, не знаю, прицепилась Святая Русь.
Спасибо, Александр. Ну, про слово «Святая Русь» Ирина Владимировна не прицепилась, а наша программа посвящена этому понятию. Слово Виктору Алексеевичу.
Я все-таки продолжаю утверждать, что именно благодаря такому сверхидеалу Святой Руси русскому народу удалось выжить в суровейших совершенно пространствах и создать высокую цивилизацию и культуру. Обращаю ваше внимание, что никогда в истории не был создан уклад земледельческий, многовековой, в таких суровых условиях, как на среднерусской равнине, то есть здесь начиналась русская государственность. Притом, ну, просто несколько фактов приведу. Например, так сказать, когда выходили мужчины косить для скота траву, вот это можно было здесь, в России, делать всего 15 дней, потому что потом трава становилась негодной, она высыхала, и скот от этого болел. В Западной Европе это можно было делать полтора месяца. При этом скот в России стоял и кормился этой травой, этой сеном 8 месяцев, в Западной Европе 3 месяца, потом опять выходил в поле, да? То есть это принуждало к сверхнапряжению. Вообще, когда крестьянин косил, он практически не спал. Далее. Все остальное время сельскохозяйственных работ крайне недолговременно, всего 3 месяца.
Я в то время, как в Европе 8 месяцев. Виктор Ильич, я просто прошу ближе к теме программы. А вот это из-за этого русский человек не ходил в церковь месяцами и годами, как я помню по исповедным книгам, где все это фиксировалось. И действительно, вот я смотрел исповедные книги и книги «Ходящих причастию» по сельцу Захарова, где был Пушкин, село Большое Вязёмое. Я смотрел 18-19 век, до самой революции. Там по 80 лет не ходили в церковь, штрафовали со страшной силой.
Вы знаете, можно было найти в книгах все что угодно, но то, что народ в массе своей был православным и воцерковленным, безусловно.
Не ходя в церковь.
И то, что можно было... Да, нет, ходил он в церковь, это неправда.
Вот священник писал отчеты.
Где-то же... что-то один священник писал одно, а где-то что-то другой священник писал. Вы нашли.
Хорошо,
где-то,
молчу.
Прочитали где-то что-то, и на основе этого говорить о тысячелетней цивилизации, русской православной цивилизации, на огромнейшей территории.
Молчу.
Да? Вот ведь как.
Молчу.
Так вот, создавать государство, создавать культуру и вот такой земледельческий уклад в этих условиях, самых суровых условиях, повторяю, климатических, географических, геополитических, когда нашествия шли бесконечно с запада, с юга и с востока, и Москва в средние века сжигалась раз примерно в 50 лет. То есть этого никогда, ни в одной цивилизации такого не было. Скажем, Западная Европа после нашествия более высокой цивилизации арабов в 9 веке не было никаких нашествий на западноевропейскую цивилизацию. А здесь все время, то есть для того, чтобы просто выжить в этих условиях, для того, чтобы колонизовать огромное пространство вплоть до русской Калифорнии, для этого, естественно, это невозможно было бы без некого сверхидеала. Посмотрите, что русские люди строили прежде всего, когда колонизировали земли, храмы, монастыри. Посмотрите, что такое Соловки. Соловки – это уникальная совершенно цивилизация в суровейших совершенно условиях. Можно ли было все это создавать, не имея сверхидеала? Конечно же, нет.
Слово Ирине Карацуби.
По поводу чего слово будет?
Всего. Если нет, тогда...
Ну, вы знаете, да, то, что сейчас излагает Виктор Владимирович, у нас были такие представители в исторической науке, в частности, вот один из моих учителей, Леонид Васильевич Милов, автор такого капитального труда «Великорусский пахарь». Да, ага. Это такой как бы вульгарный географический терминизм, который игнорирует очень многие страны, игнорирует страны, которые гораздо севернее нас находились, и где...
Какие?
Финляндия, Норвегия, да. Милов все время начинал кричать: а Гольфстрим? А при чем здесь Гольфстрим? Вот. Понимаете, вот это как раз вот то, что, о чем сейчас говорил Виктор Владимирович, о чем писал Леонид Васильевич Милов, многие другие. Это вот такой классический пример сегодняшней инкарнации мифологемы Святой Руси. То есть мифологема Святая Русь, она же потом теория официальной народности, православие, державе, народность, да, это ведь оборонное сознание. Это вот мы осажденная крепость, на нас все нападают. Со всех сторон, как вы говорите, с запада, с востока, с севера,
я вам
с юга.
О фактах исторических.
Да, конечно, Москва, вот так. Таким княжеством была, и вот с такого княжества до 1/6 земной суши она, конечно, только за счет того, что на нее со всех сторон нападали стало. Это вообще, понимаете, смеху
подобно. Как мы оказались в Калифорнии.
Да, а нападали, потому что из Калифорнии
потому
на нас.
Потому что там государственности не было.
Конечно.
Земли присоединялись.
Вот только у нас была государственность, больше ни у кого ее не было.
Все государства присоединяли земли, где не было государства.
Это то, что по-английски
нормально
называется wishful thinking. Вот как бы вот, по-русски сказки. Сказки.
Нет, по-русски это называется «Если бы докобы во рту выросли грибы». Давайте дадим слово слушателям. У нас звонок из Москвы, Сергей Борисович. Спасибо, что подождали терпеливо. Прошу вас.
Здравия желаю, уважаемые, значит, оппоненты и слушатели. Вас приветствует. Здравия желаю, Сергей Борисович. Значит, короткий комментарий и пару вопросов, с вашего разрешения.
Значит, комментарий такого плана. Слушаю давно вас всех по очереди на разных радиостанциях. Все вы очень разные, у вас все точки зрения разные, но вы все удивительно похожи своей злобностью, антисоветскостью и антикоммунистичностью. Так вот, вопрос такой. Согласны ли вы все, что до 17-го, а точнее до 43-го года наша церковь, так называемая, называлась Российская Греко-Православная, то есть у нее корни ничего русского во всех смыслах в ней нет. Первый вопрос. Второй вопрос. Как вы считаете, насколько корректно, имея звание историков, кандидатов наук и прочее, значит, сидя на гробовой доске, плевать в колодец? Вы все живете в полученных бесплатно от советского государства квартирах, вы пользуетесь всякими льготами по квартире, по всем делам. Научные степени вам оплачивают, которые вы защищали еще в советское время. И при этом дружно харкаете в свое светлое и в то же время трагичное прошлое. И последний вопрос. Насколько Виктор Аксючец прав был, когда не отстоял свое право своего института присоединиться к Бабуринскому торгово-экономическому университету, а сейчас его институт славяноведения, по-моему, называется, он разрушается и уничтожается новой властью, которую вы все дружно так ждали и приближали ее воцарение, свергая Советский Союз изнутри. Спасибо за ответ.
Спасибо, Сергей Борисович. Слово Виктору Владимировичу.
Ну, тут трудно комментировать эту кашу.
Нет, вы скажите про институт, наверное, человек
беспокоится. Да нет, ну это как бы вообще никакого отношения к теме не имеет, во-первых. Да, я создатель Академии славянской культуры.
Институт славяноведения, по-моему,
совсем другое. Это государственная академия, да, которую я инициатор создания, которую долгое время был председателем попечительского совета. Я доцент этой академии. Ну и что, так сказать? А дальше все как это...
Но степень вы получили не в советское время.
Нет, нет. Я не имею никакой ни степени звания.
А у меня вообще степени
нет. В советское время я был за КГБ запретило после того, когда я вышел из КПСС в 78 году. И, значит, на меня завели уголовное дело за то, что я издавал религиозный политический самиздат. Мне КГБ исключило из аспирантуры и запретило работать по профессии на все оставшиеся времена Советского Союза. Ну, я все-таки о другом хотел сказать. Причем здесь Гольфстрим. Да при том, что в Скандинавии сельскохозяйственные земли находятся на юге Скандинавии. Наверху, как известно, находятся горы-ледники. Так вот, на этих землях лето длится примерно 7 месяцев. В январе уже выводят коровок пастись на зеленую травку. Вот ничего подобного в Руси нет. Как вы знаете, изотерма, нулевая изотерма, то есть линия, по которой в январе средняя температура января 0, она по югу Скандинавии проходит по границе, например, западно-восточной Германии, дальше по северу Греции и дальше идет по Северному Кавказу. То есть, чем западнее, тем теплее для русского человека, а чем восточнее, тем холоднее, а не только север-юг. Поэтому суровые пространства, это Гольфстрим греет всю Европу, и Гольфстрим предоставил возможность развиваться этой высокой сельскохозяйственной культуре Европы. А вы говорите, при чем здесь Гольфстрим?
Говорил Виктор Аксючец. Дайте я все-таки отвечу, Сергей Павлович, на его вопрос, который, видимо, ко мне, насчет того, что Россия не должна иметь отношение к православию, потому что церковь греко-православная. На самом деле официальное название Русской Православной Церкви до 43-го года греко-кафолическая, Российская Православная Церковь. Иосиф Виссарионович, создавая свою квазирусскую националистическую идеологию в 30-40-е годы, играл словами российская, русская, но греко-кафолическая, конечно, было совершенно не по нутру, и он это дело вычеркнул. Действительно, в этом смысле можно сказать, что русская церковь, она исповедует чужую религию. Другое дело, что Господь Иисус Христос не был и греком, и апостол Павел не был и греком. И тогда мы спрашиваем себя, ну, я вас все-таки, Виктор Владимирович, спрошу, а какая, я просто действительно не очень понял связь. В житиях святых часто подчеркивается, там, святой Макарий, вот он ходит обнаженный под палящим египетским солнцем. Святые сирийские аскеты надевали на себя мокрую кожу, и когда днем солнце всходило, они как пытку испытывали, кожа ссыхалась. Ну, все-таки святость не в том, что они себя мучили, а потому что они начинали молиться, и это было соединено с молитвой. Сами по себе мучения, они не делают человека святым. Так вот, допустим, я не специалист, допустим, все, что вы говорили про трудности российского земледелия, правда, но какая связь со святостью? Ведь можно быть святым, ну, как отец Эндрю Филлипс проживает в Британии у Гольфстрима, он же может быть и должен быть святым, как христианин. Значит, видимо... Египет, страна тоже не самая благополучная. Какая связь между святостью и лишениями? Может быть, ее все-таки нету, если в России повезет, будет лучше климат. Это все-таки не помешает русским людям быть святыми?
Да нет, идеал Святой Руси, он вообще не был направлен на то, чтобы все люди стали святыми. Это нереально, это мифологема как раз. А идеал заключается в том, что святые должны быть, и образ жизни святых должен быть идеалом. И само православие должно быть идеалом для жизни и выживания в этих суровых пространствах. И
а если утверждаю, пространство не суровое, это уже не христианство?
Нет, просто, да нет, почему, это христианство, но просто там понятное дело, но дело в том, что там, очевидно, не понадобились бы такие сверхусилия гигантские совершать. Или совершать сверхмобилизацию в определенные периоды, кстати говоря, а зимой демобилизация, лежать на печке, потому что нельзя было бы выжить. Так вот, я утверждаю, что в этих суровейших совершенно пространствах, по всем измерениям, выжить можно было только имея эти сверхидеалы и руководствуясь этими сверхидеалами.
Говорил Виктор Алексеевич, это последний звонок.
Народу выжить, а не святым. Я про народа говорил, а вы про святые.
Последний звонок от слушателей, время уже заканчивается. Игорь Борисович, здравствуйте, спасибо, что подождали.
Да, здравствуйте. Знаете, я уважаю обоих ваших собеседников, но мне кажется все-таки, что Ирина Карацуба, она более определенно и фактически верно говорит об исторических судьбах вот России. А второй собеседник ваш, вот этот...
Виктор Владимирович.
Да-да, я знаю его, слышал и раньше, я тоже великолепный, вероятный специалист в своих вопросах, но думаю, что вот это шапкоразодирательское вот такое представление об нашей истории, я русский, поэтому имею право так говорить, я знаю, что рабство, например, на Руси было, крепостное право ничем не отличалось от русского, оно одновременно закончилось с американским рабством, поэтому мы сходные, в общем-то, где-то тенденции американские и русские. Вот. А то, что касается вот... духовность великой нашей. Я посмотрю, у меня есть родственники в деревне, которые на разваленных домах вот обвиняют правительство, а сами ничего не делают и только жалуются на то, что у нас поля заросли, да?
Спасибо, Игорь Борисович. Тогда слово Ирине Владимировне.
Не на 8 лет, а на 2 года. Значит, у нас в 1861, а у них в 1863. И там рабы были чужие, ну, как бы чужеплеменники, да, у нас свои собственные. Я хочу сказать, что, знаете, вот когда в тюрьме сидят три девушки из группы «Пусси Райт», да, и когда вот идет вот эта вот свистопляска, и церковь как бы отрекается от Христа, да, вот об этой всей Святой Руси говорить, вот обо всем об этом спорить, и тратить время, по-моему, это вообще безнравственно немножко, простите меня.
Спасибо, Ирина Владимировна. Но я думаю, что девушки, если они слушают нас или выслушают, они не будут в обиде. Потому что ведь вопрос действительно, он идет о принципе. Что такое святость, вера, Бог? Это средство для выживания или это средство жизни поверх любых барьеров? Они доказывали последнее. И Евангелие, мне кажется, в этом отношении на стороне всех тех, кто не связывает веру с кровью, с землей, погодой, а тех, кто связывает ее только с Богом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дольщики намерены стоять до конца, пока не приедут.
На закрытой для транспорта Пикадилли тысячи лондонцев.
Только Мубарак и Хабиб Али-Адли, а все остальные как
бы... Была такая культурная прогулка, ну и, соответственно, обсуждали подготовку.
Речь идет о некоторых достойных сожаления, а также постыдных
событиях. Было принято решение про то, что я не въездной на территорию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.